Говорит Радио Свобода. Час пресс, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Верховная Рада Украины сегодня так и не смогла начать работу, несмотря на указ президента страны Виктора Ющенко, который еще на несколько дней позволяет ей действовать. И таким образом принять парламентариями не только изменения в бюджет, которые позволили бы провести внеочередные выборы, но и пакета так называемых антикризисных законов остается под сомнением. И остается под сомнением, как в принципе Украина переживет тот мировой экономический кризис, который... так или иначе, к этой стране, как, впрочем, и к России, уже подкатывается на всех парах. Вот о том, что может происходить с Украиной с точки зрения ее экономической жизни, как политика влияет на экономику, мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь главный редактор журнала «Эксперт Украины» Искандер Хисамов. Здравствуйте, Искандер. И экономист Андрей Новак. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну и вот давайте начнем с первого вопроса. В принципе... способны ли украинские политики сейчас принять такой план действий, который может изменить экономическую ситуацию в стране? Могут ли они противостоять кризису? Вот давайте с вас начнем, Андрей.
Во-первых, я считаю, что проблему экономического кризиса не должны решать политики. Эту проблему должны решать только экономисты. Я акцентирую на этом, поскольку у нас в политике очень мало экономистов, к сожалению. И, наверное, потому мы так и живем. То есть и от этого идут корни. Если этот экономический кризис опять будут решать политики, он просто перенесется во времени. Он не будет решен. Поскольку мы уже 18 лет независимости практически говорим постоянно об одном и том же уровне экономических проблем. Если вы экономические дискуссии вспомните 5-летней давности, 10-летней, 15-летней, практически одно и то же. Как только начинается любая проблема, например, с ценами на газ, на нефть, все, уже крах экономики Украины, она умирает, и это из года в год, из года в год. Разговоры о дифференциации энергетических потоков только заканчиваются разговорами, о структурных изменениях только заканчиваются разговорами, то есть политики живут максимум следующими выборами, не более. А поскольку у нас сейчас выборы довольно-таки часто, то есть они живут максимум на один год. А украинские правительства в своем большинстве, у них мышление один бюджетный год только. То есть расписать бюджет, понимаем, как расписать, куда пойдут основные средства. И все, на этом экономическое зрение... дальновидность экономическая заканчивается, к сожалению. Поэтому мы из года в год переносим одни и те же экономические проблемы.
Искандер.
Я бы и рад согласиться с Андреем, чтобы управляли страной не политики, а экономисты, но все-таки странами управляют политики, и тут мы от этого никуда не денемся. Отвечая на вопрос ведущего, я бы сказал так, что в нынешней политической конфигурации, конечно, эффективно справляться с вызовами, которые предоставляет кризис, невозможно. И поэтому политики ищут эти конфигурации. Естественно, и плохо, но в то же время неизбежно то, что политики в этих конфигурациях всегда ищут именно свое место. В то же время, конечно же, запрос на сильную, крепкую, консолидированную власть будет возрастать в стране. И это может привести, кстати говоря, к негативным последствиям. Большие соблазны, я уверен, сейчас в команде президента, и они оправдываются как бы необходимостью, экстренной необходимостью сконцентрировать всю власть в своих руках. И в этом смысле парламент ему подыгрывает. Парламент расконсолидированный, мы видим какой. Он не способен к единым каким-то действиям. И это дает соблазн, дает моральное даже обоснование президенту в нарушении, конечно, многих пунктов всяких конституций и так далее, и законов, тем не менее, взять власть в свои руки, в свою команду. Чрезвычайно очень близко уже стоит на пороге. Если вы сказали, Виталий, что кризис к нам мчится на всех парах, он уже на всех парах по нам проходит, прямо скажем. Уже половина домина остановлена, уже металлургия подсаживается, банки и так далее. Кризис уже шумит. Единственное, что он еще не дошел до масс, может быть, в такой форме. И это, соответственно, значит, побуждает, как я говорю, правителя каким-то образом сконсолидировать власть в своих руках, что угрожает, конечно, долгосрочным планам, так сказать, строительству демократии и рыночной экономики.
Андрей, вот то, что сейчас говорит Искандар Хисамов, это во многом связано с тем, что он априори предполагает, что президент и его команда понимают масштабы экономического и финансового кризиса в мире и в стране. Вот тут возникает вопрос, насколько у них вообще такое понимание действительно может присутствовать с профессиональной точки зрения.
Тут мы должны учитывать, что президент Украины, как ни странно, он экономист. Причем я бы сказал...
Просто об этом все успели забыть.
Я бы сказал, что он довольно-таки сильный экономист, что он довел, будучи главой Национального банка и премьер-министром. Кстати, одним из самых успешных премьер-министров в истории Украины, независимый. Конечно, когда он сейчас вот 4 года на посту президента, конечно, он больше занимается политическими вопросами. Общеполитическими, внешнеполитическими. Это обязанность президента. И сейчас, когда уже вот эти переносы экономических кризисов уже в этом году, в конце этого года, сконцентрировались в очень такой, ну, в очень большом виде экономической проблемы, наверное, уже президент, прежде всего, как экономист, должен будет выступить опять в роли, ну, такого экономического поводыря. Вот я слышал вот своего коллеги, что вот какая-то опасность в том, что президент, ну, уже идет к чрезвычайному положению, что он может такими силовыми методами как-то немножечко управлять. Ведь вопрос не в этом, силовыми или не силовыми. Вопрос в том, на кого он будет опираться. Если он будет опираться на бизнес-элиту Украины, то в этом ничего плохого нет. Если же он будет опираться на какую-то узкую политическую группу свою, своего ближайших своих политических соратников, то, конечно, это будет беда. То есть надо немножко глубже смотреть, на кого будет опираться президент, если будет какой-то вариант, похожий на силовой. Если это бизнес-элита, проблем не будет, потому что бизнес-элита, она ощущает, в чем суть экономических проблем. И, конечно, она будет помогать эти экономические проблемы решать, потому что она в этом заинтересована.
Участники нашей сегодняшней программы, главный редактор журнала «Эксперт Украины» Искандар Хисамов и экономист Андрей Новак, ведет программу Виталий Кепортников. Вот, собственно, вчера в одном из телевизионных эфиров представитель Верховной Рады Украины господин Яценюк, он даже с неким сожалением сказал, что вот в России, как бы он сказал, в соседней стране, ну мы понимаем, в какой, да, даже слово «кризис» официально решили не употреблять, и там действительно было соответствующее распоряжение, разосланное посредством массовой информации, слово «кризис» не употребляется, только антикризисные меры. А в украинских условиях все попугают население, пугают людей вот кризисными явлениями. Вот мне интересно, как вы считаете, Искандар, что вот действительно должны средства массовой информации в такой ситуации делать? Может быть, действительно им необходимо и на Украине избрать российскую позицию и никого не пугать, а просто рассказывать о том, как вообще замечательно власть справляется с существующими проблемами, в отличие от какой-нибудь там Америки или Франции, где ничего никто не умеет делать?
Я думаю, что задача СМИ была и остается создавать какую-то свою более или менее правдивую картину мира и делать сбросы, коэффициенты или там повышающие или понижающие на заявления политиков. Если в России они пытаются, и до сих пор еще пытались, но уже вроде не очень, антикризисные комитеты все-таки это уже признание кризиса, замолчать что-то. И забавные даже следить за телевизорами, так сказать, российскими, когда они говорят, Dow Jones там рухнул на 2,5%. Следующее сообщение. На российском рынке понижение составило 20%, но есть оптимистические заявления. Там министр финансов сказал, что они думают над тем, как решить эти вопросы. Естественно, что это не останавливает панику. Я сам вот только что был в Москве, общался с людьми и видел, какая там идет паника. Люди штурмуют банки, забирают деньги оттуда. Сейчас самый лозунг там такой английский. If panic, panic first, да, значит, все пытаются паниковать первыми там и берут деньги. В очередь к Центробанку выстроились огромное количество крупных банков, корпораций за денежкой. Так что ситуация там очень серьезная, и даже и средства массовой информации это осознают. Здесь, наоборот, конечно, по украинскому, так слегка расхристанному обычаю, есть так, преувеличение, exaggeration, да, опять, вот. Тем не менее, мы должны со спокойной головой смотреть риски, проблемы и, может быть, даже какие-то возможности, которые дает этот кризис, понимать это как явление, во-первых, мировое, во-вторых, циклическое, во-вторых, в-третьих, неизбежное. Вот. И говорить, конечно, о том, какая должна быть политическая структура, политическое управление страны, как оно должно эффективно быть выстроено. Украинская элита, между прочим, неоднократно показывала, что, несмотря на всю свою эту расхристанность, она в моменты таких тяжелой опасности умеет собираться и договариваться, что и оранжевая революция показала, и сейчас. Говоря о возможности узурпации власти, я не только имел в виду команду президента, точно так же может поступить и команда Юлии Тимошенко, если будут возможности. Это я бы считал это риском. Но я все-таки не оставляю надежды на то, что, и даже некоторые основания есть, на то, что элита так или иначе договорится, и, конечно, не стопроцентно эффективно, но все-таки какие-то ответы на эти вызовы они найдут.
Андрей, а вот может ли на Украине быть через какое-то время такая же, условно говоря, паника финансового характера, как в России? Ну, просто на Украине нельзя снимать деньги уже со счетов, да, по большому счету, поэтому люди не ходят в банки. Но, тем не менее, могут быть и увольнения, связанные с тем, что уже многие проекты в сфере недвижимости остановлены, и действительно металлургические заводы понемногу останавливаются. Могут быть проблемы с экономикой в связи с газовыми ценами неизбежны. Это же вопрос не одного дня, а нескольких месяцев. Вот как останавливать здесь эту панику, которая может быть вне зависимости от желания властей начаться?
Ну, дело в том, что панику, пик паники в Украине, я надеюсь, мы уже прошли. Слава богу, достаточно профессиональные меры Национального банка, они привели к тому, что мы панику погасили. К сожалению, эти меры были немного запоздалыми. То есть, если бы Национальный банк отреагировал более оперативно, возможно, мы даже бы не говорили о той ситуации, о которой мы сейчас говорим. Ну, а те вопросы, которые вы затронули о металлургии, ведь это результат того, о чем я говорил, что мы из года в год переносили экономические проблемы. Ну, главные экономические проблемы в этом, это мы не меняем структуру нашей экономики. То есть мы живем еще постсоветской экономикой, еще живем на ресурсах этой советской экономики. К сожалению, украинская экономика во время Советского Союза была развита индустриальной экономикой, а мы сошли на уровень такой, я бы сказал, примитивной ресурсной экономики. То есть что такое сегодня основа украинского ВВП? Ну, это как зеркало показывает украинский экспорт. Что такое украинский экспорт? Трубы, рельсы, арматура, металлические листы, химикаты в чистом виде и зерно. То есть, что это такое? Это продукт или сырья, или первичная, максимум вторичная переработка сырья. Все. Вот это сегодня украинская экономика. И все экономические проблемы растут из такой структуры, современной структуры украинского ВВП. С такой структурой нам нет места в современной мировой экономике. Мы не конкурентоспособны. Но над этим надо работать стратегически. А если украинское правительство мыслит категориями один бюджетный год, все, любого цвета политического, конечно, такие серьезные экономические проблемы решить невозможно. И сейчас опять экономическая дискуссия сводится к тому, вот нам надо побыстрее принять бюджет на следующий год. А я говорю, что суть не в том, когда мы его примем, а в его качестве, этого бюджета. То есть, если мы его примем там в феврале, не проблема, в марте. Главное, чтобы он отвечал каким-то, ну, хотя бы первичным шагам в реальных экономических реформах. А если мы примем бюджет даже в сентябре, это не означает, что следующий год страна будет жить как-то намного лучше. Потому что надо смотреть на качество этого документа, одного из основных экономических документов страны. То есть, опять, мы должны говорить не о том, как гасить экономические проблемы, экономическое пламя, говорить не о последствиях, а говорить о первопричинах. Вот только тогда мы сможем крок за
шаг за шагом
решать ну, такие серьезные экономические структурные проблемы, которые у нас есть.
Ну, кстати, это здесь противоречие, или я как раз, кстати, вспомнил ваше заявление о том, что правительство должно слушать крупный бизнес хорошо понимает интересы государства и так далее. То, что мы сейчас видим, это как раз, мне кажется, крах концепции крупного бизнеса. То есть,
потому что он сырьевой, кстати,
да? Так да. Нет, он мог бы быть немножко и не сырьевым. Кто мешал металлургам направлять свои сверхдоходы на модернизацию производства, на энергосберегающие технологии?
Я вам скажу, кто. Экономическая политика правительства, она не стимулировала
Экономическую политику правительства во многом диктовал первые и последние годы как раз этот самый крупный бизнес.
Значит, к сожалению,
практически занимался и бизнес, и государство, и общество проеданием советского наследства. Не построили ни одной шахты, там считанные заводы до отверточной сборки, там парочку энергоблоков, которые были уже там, аэропорты, вокзалы, инфраструктура. Ничего не сделали за эти 15 лет. Таким образом, сейчас этот кризис должен заставить и всех, и политику, и наш любимый крупный бизнес, и малый бизнес, и общество гражданское, так называемое, да, сконцентрироваться. Вот он нам дает сигнал. Вот о чем речь идет. Бюджет – это все частные, важные, но функциональные вопросы. То есть они функции от общего состояния общества. И сейчас ни общество, ни крупный бизнес, ни политика, да, это сам пока еще действительно не осознают до конца угроз. То, что они сейчас делают, вот, кстати, монтируют они бизнес, даже этот кризис, вмонтировали каждая политическая сила в свои какие-то конъюнктурные программы. Они думают, бизнес, отлично, сейчас мы будем давить на эту. Они не понимают, что сам бизнес их всех сметет. То есть я приводил такой, детский анекдот, да, вот пришли красные, выгнали белых, пришли белые, выгнали красных, потом пришел лесник и разогнал всех. Вот этот лесник – это кризис. Кризис пришел, и он может разогнать всех, если они, конечно, неправильно себя не поведут. Вот так вот приблизительно мне видится обстановка сейчас.
Но тут возникает вопрос, вообще разгонит ли этот кризис вообще только ли политические силы, или ударит по обществу. Ведь общество может быть вообще разочаровано в результате в рыночной экономике. И оно будет хотеть. Сейчас мы уже слышим социалистические такие, условно говоря, тенденции в заявлениях политиков, что нужно все, видите, и на Западе все берет государство, и мы должны вернуться к государственным моделям экономики. И это говорят не только коммунисты. Представители блока Юлии Тимошенко, который сейчас имеет огромную поддержку населения, говорят ровно то же самое.
Здесь нужно концептуально обозначить проблему. Дело в том, что чистых рыночных отношений в мире практически нет. В мире, в развитых странах, если мы ориентируемся на развитые страны, это смешанный тип экономики. То есть это в основе, конечно, рыночные отношения, но с сильным регуляторным воздействием государства. В моменты кризисов, безусловно, регуляторное воздействие государства усиливается, увеличивается. Но это не означает, что сейчас Франция или Соединенные Штаты будут как-то отменять рыночные отношения, рыночные основы. Безусловно, нет. Только это действия вполне логичные только на время кризиса. Ну, а наши политики, они, как всегда, все переворачивают с ног на голову. Ах, вот раз мы так живем, кто виноват? Нет, не мы виноваты, а виноват рынок. То есть никто не хочет признаться даже допустить мысль о том, что, возможно, это мы в чем-то виноваты. Возможно, мы не работали вот эти 18 лет как-то немножечко стратегически. То есть проблема в том, что вот когда вы говорите о воздействии общества на наших политиков, то есть общество может дать оценку, если оно в состоянии будет, если оно будет иметь такую смелость. Но есть второй момент. Если будет такая возможность дать оценку, потому что если вот сейчас досрочные выборы, опять будут на той же выборной системе, то есть пропорциональной, и опять будут те же участники выборов, те же, то общество даже не сможет дать оценку, поскольку изменить ничего не в состоянии. То есть вот в этом политическом процессе, который сейчас происходит в Украине, я считаю, самое главное – это вернуться к старой политической выборной системе, то есть смешанной хотя бы, чтобы у общества был шанс дать оценку политикам и хотя бы частичную провести ротацию.
Ну, мы должны сказать, что в этом никто не заинтересован из политиков.
Конечно. Во-первых, ну, по-моему, Виктор Андреевич так поднимает этот вопрос о смешанной системе, но пока его, в общем, так никто не слушает, потому что диктует условия парламента, а парламенту это уже абсолютно невыгодно. Но тут дело в том, что в политической вообще структуре украинского общества да нет вообще правых сил. Вообще нет никаких. Все слева. Это все занимаются расходной частью бюджета. Все говорят, сколько мы тому дадим, сколько это. А вот сейчас начали что-то про секвестр говорить. Про доходную часть бюджета, если кто-то говорит, то очень глухо и непонятно. И все, в принципе, комиссары. Да вот тут кто угодно. Да настоящих рыночников, настоящих демократов, я могу вас уверить, да нет в украинской, так сказать, элите. И значит, что в украинском обществе тоже нет настоящего запроса, нет осознания на то, что нужна партия, нужна такая политическая сила, которая будет заниматься именно доходами, которая объяснит населению, что это необходимо делать. Вот эти реформы нужно проводить. Вот эти пенсионные, жилищно-коммунальные, там, судебные и так далее реформы, это нужно проводить для того, чтобы уберечься от будущих кризисов. Но это не популярно, за это не голосует народ. Это даже по телевизору не смотрят. Понимаете? И тут получается замкнутый круг. Воспроизводится левая популистская политика. Она, типа, people хавает, извините, да? А people, значит, он хавает и требует. И получается, они смотрят социологию свою и говорят, вот это вот нам сейчас нужно. Я полагаю, да, не то чтобы я надеялся, да, но думаю, что законы экономики тут сработают, и общество тоже немножечко отрезвеет, да, и будет понимать, что нужны какие-то действия, которые, ну, как говорится, вот, например, чтобы ослабить галстук, нужно сначала палец, да, засунуть под него, да, прижать немножко шею. То есть вот на эти жертвы народ не способен, он привык жить в хорошей конъюнктуре, хорошие там времена, и можно поиграть и в политику, и в бизнес, и так далее. Сейчас игрушки кончились. Вот если эта мысль будет доходить до элиты, до масс и так далее, то, наверное, дела все-таки пойдут.
Ну, это ведь на самом деле тут в подтверждение того, что вы говорите, можно вспомнить предыдущие парламентские выборы, внеочередные прошлого года, когда партия регионов, как будто бы она все время утверждала, что она не хочет идти ни на какие популистские шаги, что она хочет заниматься реформированием экономики. Об этом все время говорили тогдашний премьер-министр Виктор Янукович и другие члены его кабинета. А потом были назначены выборы. И когда были назначены выборы, то вдруг, значит, правительство партии регионов пошло на реальную раздачу денег населения. И когда у представителей правительства стали спрашивать, зачем они это делают, потому что они разгоняют инфляцию, они создают серьезные проблемы на будущее, они стали говорить совершенно искренне. Это было прозвучало. Ну а что же мы можем еще делать? Это необходимо делать перед выборами, а во всем виноват президент, потому что если бы он не назначал бы выборов, то мы бы, естественно, этого бы не делали и, условно говоря, экономику бы не гробили. То есть тут сами украинские политики совершенно искренне признаются в своем популизме и в его необходимости, в том, что они могут совершенно спокойно собственную экономику уничтожать, потому что у них есть вот такой вот электоральный запрос. Да, поскольку выборы действительно происходят часто, то вот таким вот, условно говоря, топором по дереву, на котором сам сидишь, бьют все, кому не лень. Мы продолжим эту беседу с главным редактором журнала «Эксперт Украины» Искандером Хисамовым и экономистом Андреем Новаком сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода, так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Я только хочу вам напомнить, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 после выпуска новостей выступит лидер Левого фронта, депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 4:11 22 октября.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты от блока Юлии Тимошенко воспользовались перерывом в заседании Верховной Рады, в очередной раз заблокировали трибуну и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать сегодня пакет мер по борьбе с финансовым кризисом и вопрос о выделении средств из бюджета на проведение досрочных выборов. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направило ряд членов Общественной палаты России. Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Защита обвиняет следствие в нарушении конституционных прав Ходорковского и Лебедева. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. Пакистан готовится принять срочные меры по борьбе с финансовым кризисом. Исламабад ведет неформальные переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении финансовой помощи для стабилизации экономики. Представительство России при ООН получило письмо от имени кандидата в президенты США от республиканской партии Джона Маккейна с просьбой о финансовой помощи его избирательной кампании. Представитель кампании Маккейна заявил, что отправка письма, по всей вероятности, была вызвана ошибкой в списке адресов для автоматической рассылки. Власти Китая обнародовали список из 8 подозреваемых в организации терактов во время Олимпийских игр в Пекине. Представитель Министерства общественной безопасности заявил, что все они члены экстремистского движения «Восточный Туркестан». В Кабуле убита сотрудница христианской гуманитарной организации Гейл Уильямс, гражданка Великобритании и Южноафриканской Республики. Ответственность за убийство взяли на себя талибы. Это был краткий обзор новостей.
Час пресса на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня главный редактор журнала «Эксперт Украины» Искандер Хисамов и экономист Андрей Новак. В Киевском бюро Радио Свобода мы обсуждаем последствия глобального финансово-экономического кризиса для Украины. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира Радио Свобода. Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые слушатели. Бесплатный звонок по нынешним временам – это не так уж плохо, кстати. Вот, кстати говоря, о бесплатных каких-то бонусах. Опять-таки сейчас есть мнение, Искандер, что газ подешевеет российский для Украины, и что вот в этом кризисе есть какое-то спасение для украинской экономики, потому что теперь, когда упала так сильно цена на нефть, а газовая цена привязана к нефтяной, то вот теперь вообще все будет очень хорошо.
Упадет это 100%, она просто не поднимется, может быть, до тех ужасных уровней, которые предполагалось. Но... Ну и газ поднимется меньше, а экономика еще слабее, то есть она не выдержит и того повышения. То есть она выдержит, конечно, но будут большие осложнения. Так что вопрос цены газа, он остается актуальным, может быть, вот не в тех пределах, которые объявлялись, немножко ниже, но это все равно будет очень больно.
Вообще есть смысл, Андрей, в этой погоне, в нынешней ситуации за энергетическими ценами? Это же было смыслом вообще экономической деятельности нескольких украинских правительств к ряду.
Да, почти всех. То есть я об этом и опять возвращаюсь, о чем я постоянно говорю. То есть у нас экономические проблемы все вокруг газа. Газа и нефти. Украина по-настоящему будет свободным экономическим государством, если она сможет без всяких проблем платить хоть $400, хоть $500, любую цену.
Ну, как все остальные страны.
Как все европейские страны. Но для этого Украина должна свою экономику строить не на том, на чем, где газ самый необходимый продукт, то есть металлургия, химия, там, зерно и так далее. То есть не на ресурсах, а на товарах, готовых потребительских товаров. Если украинская экономика будет производить потребительские товары в структуре себестоимости, которых энергоресурсы занимают небольшую часть, то такая экономика сможет переваривать любую цену на газ. Вот смотрите, например, любая европейская страна развитая, она платит, например, $400, да, немецкая экономика. За эти $400 немецкие производители производят товары, которые потом же в России и реализуют, и в которых уже есть российская же цена $400. И российский потребитель покупает эти товары. Это автомобили, это бытовая техника, это лекарства и так далее, и так далее. Европейские товары импортные, которые продаются на российском рынке. То есть для европейской страны, которая производит готовые товары, все равно какая цена. Они эту цену закладывают в свою продукцию, которую, опять же, продают на территории России. Украина себе такого не может позволить, потому что мы не производим почти потребительских товаров. То есть наша экономика, к сожалению, ресурсная. А эти ресурсы мы продаем в основном не на территорию России. Конечно, есть какая-то часть, но большая часть на другие рынки. Вот в этом тоже заложена вот эта зависимость от Российской Федерации. То есть, когда мы изменим структуру экономики, когда мы будем производить хотя бы на уровне Советского Союза потребительские товары, вот тогда нам будет, в принципе, все равно цена на любой энергетический ресурс.
Михаил Андреевич из Москвы. Здравствуйте, Михаил Андреевич.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот раньше, в советское время, вы выпускали малолитражные автомобили, легковые. А сейчас у вас есть какие-нибудь вот автомобили, так сказать, среднелитражные, ну, сборочное производство каких-нибудь легковых автомобилей? Скажите, пожалуйста.
Ну, у нас есть истинно украинский автомобиль «Таврия». Я думаю, что
это он... бывший запорожец.
Да, он есть и на российском рынке. И у нас есть очень много автомобилей, которые в Украине собираются, ну, крупноузловая сборка. Это и компании «Шевроле», и «Шкода». То есть крупноузловых сборок у нас очень много. Но единственный 100% украинский автомобиль – это «Таврия». Он, конечно, дешевый. То есть для кого проблема просто иметь любое средство передвижения какое-то механическое, то, безусловно, «Таврия» будет удовлетворять этот спрос.
Ну что механическое? Он ездит.
Да, он ездит.
С рулем и с колесами вообще. Нам не нужно крутить педали.
Но надо сказать, все-таки «Таврия» – это уже очень не характерно для украинского автопрома. Этого очень мало. И большая часть, конечно, огромную часть этого рынка занимает крупноузловые собранные автомобили у тех марок, о которых говорил коллега.
Ну вот, кстати говоря, очень важно понять, выдержит ли украинский автомобильный рынок все эти кризисные последствия. Мы знаем, что в Европе уже падают продажи автомобилей, в России тоже, кстати говоря, понемногу. И тут опять-таки есть масса вопросов. Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте. Вот по поводу производства товаров не соглашусь, потому что производство одежды выгоднее производить там, где дешевле рабочая сила, это в Китае. Вот, вы не сможете конкурировать с этим рынком. Я думаю, вам лучше производить такие товары, которые их себестоимость их производства маленькая, а их конечная стоимость высокая. Ну, например, японцы производят булавку, обычный металл тоненький и шарик. А стоит эта булавка очень дорого, швейная булавка.
Это производят, надо отдать
им. Да, но это я пример вам простой привел, который говорит о низкой стоимости и высокой конечной стоимости. То есть это или это высокопроизводительная там это техника, бытовая техника, которая включен интеллектуальный какой-то продукт. И второй вопрос, как вы думаете, если вашим гражданам разрешить двойное гражданство с Россией, не улучшит ли это экономические связи с Россией?
Ну, давайте, булавках
сказать. И о гражданстве тоже есть что сказать, конечно, но о булавках. Во-первых, это весьма уничижительно, я все-таки считаю, для Украины рассчитывают вот так вот на булавки. И, кстати говоря, сейчас отмечается на фоне кризиса, отмечается большой рост производства машиностроительной продукции, причем которая вывозится в Россию из страны СНГ. То есть Украина вполне может еще высокотехнологичные товары производить. Нужна правильная промышленная политика. Правильно сказал коллега Андрей, что многие перекосы, да все перекосы, конечно, в украинской экономике, которая не устранена, а даже усилена, сырьевая направленность, первичная, это продукция низких переделов и так далее, это все от неправильной экономической политики. Если сейчас сделать некие правильные движения в этом деле, то вполне можно выпускать то, что, так сказать, под силу украинской индустрии. И что касается двойного гражданства, я думаю, что сам этот факт ничего не улучшит в данный момент, а он может только затуманить и осложнить и без того сложные отношения. Что касается, какие преимущества двойного гражданства реальные в реальной жизни получает украинский гражданин или российский, с другой стороны, я не вижу. Свободный доступ есть, передвижение есть, то есть никаких ограничений.
Только нужно не ухудшать ситуацию.
Да, тут педалировать и там трогать эти больные вопросы сейчас, мне кажется, совершенно не актуально и не должно быть актуально. Если наши отношения наших двух стран будут продолжаться в нормальном русле, то просто не будет рациональной потребности для граждан принимать какие-то еще дополнительные гражданства.
Я к последнему звонку. Если продолжать вот логику, что мы вот не должны выпускать украинскую экономику, или, например, российская, не должна выпускать какую-то продукцию, то если следовать этой логике, то с завтрашнего утра в Украине с 9 часов нужно немедленно закрыть все без исключения заводы и фабрики. Потому что какой товар вы не возьмете, любой товар производит Китай. И весь свой товар Китай экспортирует на внешний мир. То есть, если этой логике следовать, то все должны закрыться и пользоваться только китайскими товарами. Но европейские страны как-то конкурируют, американская экономика, канадская как-то конкурирует. То есть там, где, конечно, работает за мизерную зарплату 100 китайцев, ведь можно поставить один автомат, который будет делать ту же операцию.
Нет, я вам условно,
я говорю.
Вам объясню.
Это есть еще второй момент. Когда мы говорим о том, что вот украинской экономике надо взять какое-то там направление, главное там, 1, 2, 3 направления, и на этом вытягивать всю экономику. Такой номер может пройти с такими экономиками, как чешская, словацкая, там, эстонская, но не с украинской. Почему? Потому что украинская экономика очень большая. Очень большая. Она не может быть вытянута за счет каких-то 2, 3 или даже 5 направлений. Это во-первых. Во-вторых, если мы должны отказываться от других направлений, что это означает? Это означает закрытие предприятий и люди на улице. То есть мы должны понимать, что мир экономический, он глобальный, и в этом глобальном мире мы должны конкурировать, занимать свою нишу на каждом рынке, потому что у нас для этого есть ресурсы, есть производственные базы, хотя устаревшие, раскраденные, но они есть. И самое главное, у нас есть знания, ноу-хау, как производить все, от иголки, о которой говорилось, до космических ракет. У нас есть самое главное, мы владеем технологиями. Остается только организовать ресурсы, технологии и знания на производство конечных потребительских товаров.
Да, и, кстати, я бы не поднимал так ручки перед Китаем. Там все гораздо сложнее, чем упоминание о том, что там какие-то несчастные там китаянки сидят тысячами и клепают за 3 копейки там что-то такое.
Ну, Искандер,
уже,
ну,
уже, во-первых, многое не так. Во-вторых, есть транспорт и прочие дела. А в-третьих, китайское правительство само вело очень умную политику. Оно ограничивало ввоз товаров, когда у них, а зато не ограничивало ввоз технологий. Оно гонялось за умами и так далее. Затем, а для наших производителей сейчас ввозить новую технологию, чтобы организовать здесь производство своего продукта, гораздо дороже, чем ввозить китайские же товары. То есть, если бы правильная там таможенная тарифная политика бы проводилась, многие эти вопросы были бы сняты. И можно конкурировать и в рамках легкой промышленности, и там в пищевой, тем более, и во многих других. Кроме того, развитие внутреннего рынка. Особенно сейчас при кризисе. Надо бы еще, и сейчас китайцам тоже придется заниматься внутренним рынком, потому что платежеспособный спрос там на Западе и в тех же Штатах, там, да и у нас, уже будет снижаться. Значит, они будут принимать какие-то решения. Но китайцы, они примут, наверное, какие-нибудь правильные решения, они умные, да? Но мы тоже не дураки, значит, должны какие-то свои правильные решения принимать. И вот здесь вот они не сдаваться ни в коем случае, да? То есть все шансы есть, в принципе.
Средства массовой информации российские, они во многом создают такое мнение о китайской.
Да и украинские, да. Кстати.
Я просто видел чудесный репортаж по каналу Вести24. Это был выпуск новостей из одного из большого промышленного российского города. Там рассказывают, что вот завод, он повысил производительность труда без всяких проблем. И как он ее повысил? Наняли на работу китайских рабочих. Они могут работать с утра до вечера, спят на рабочих местах. И не нужно, больше не нужно завозить никакой новой техники, ничего не нужно модернизировать. Это все, журналист это все говорит с восторгом. То есть это такая катастрофа, по большому счету, да? Ну, происходит. Люди не хотят обновлять производство, ничего не закупают, ничего не модернизируют. Просто используют дешевый рабочий труд, даже не понимая вообще последствий этого. И это приводится как положительный пример, да, вот такой прожектор перестройки. Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что сейчас на фоне этого кризиса государство, если бы оно вело умную экономическую, протекционистскую для интереса своего населения политику, то могли бы вот так вот по дешевке акции частных компаний скупить и начинать производить товары собственно.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами.
Сегодня механизм именно на Украине этого кризиса. Если вы бы могли его понять, то можно было бы его устранить в будущем. И как сейчас на Украине поддерживаются средние учебные заведения, высшие учебные заведения, чтобы на тот случай, если начнется производство у вас в стране, если вам это дадут и нам это дадут, чтобы были кадры.
Ну вот, пожалуйста, может, вы знаете, почему российская экономика дает такие проблемы, несмотря на наличие там нефти и газа.
Да, я знаю почему. Потому что российская экономическая стратегия, ее можно описать такими аббревиатурами из трех букв. ОАЭ.
Хорошо, приличные буквы. Да,
ОАЭ. Ну, вы знаете, есть такое государство с такой же аббревиатурой — Объединенные Арабские Эмираты. Вот экономическая стратегия Российской Федерации, она тоже в этих трех буквах, только расшифровывается, конечно, по-другому. О – это олигархия, А – это армия, и Э – это энергетика. Начинаю с конца, с энергетикой. Вот мы знаем, что у России есть энергетическая экономическая стратегия. Это прекрасно, что у государства есть экономическая стратегия. Это прекрасно. Но я вам сразу хочу сказать, что для России, к сожалению, это энергетическая стратегия. Всего лишь. Почему? Потому что Россия – это огромное государство по населению и еще более огромное по территории. И такое огромное государство не может быть вытянуто на одном виде деятельности. Тем более ресурсном, то есть примитивном. Ну, теперь делаем второй шаг. Куда даже эти заработанные деньги только за счет конъюнктуры на мировом рынке, куда они идут? Они идут в первые две буквы. В олигархию и на армию. К сожалению...
Я боюсь, что армия получает гораздо меньше, чем олигархия в этой ситуации.
К сожалению...
Я бы вообще сказал,
к сожалению, к сожалению, Российская Федерация сейчас начинает наступать на советские грабли. То есть она идет по пути гонки вооружений. Хотя понятно, даже на теоретическом уровне, что Российская Федерация этой гонки не выдержит. Потому что с кем она должна соревноваться? Странами НАТО. Даже не с одними Соединенными Штатами, а странами НАТО. То есть самыми богатыми странами мира, для которых военные затраты – это очень небольшая часть ихнего ВВП. И второй источник, куда идут заработанные деньги от энергоресурсов, это олигархия. И еще один опасный момент, что российская олигархия на противагу.
В отличие
от украинской олигархии, заработанные деньги в основном инвестируют не в России.
Можно подумать, что украинская инвестирует в Украину.
Даже на примере вот этой сферы, самой популярной сейчас среди олигархов, футбол. Российские олигархи покупают иностранные футбольные клубы в основном. Украинские,
они
только
все,
украинские.
Они все покупают, и иностранные.
Российские тоже покупают, они просто все российские уже купили.
Мы знаем историю с Челси, мы знаем о попытке покупки российскими олигархами Ромы, огромное вливание в немецкой Шальке и так далее. Вот российский, в принципе, бывший бизнесмен Березовский заработал все-таки деньги в России, да? Но он купил он бразильский какой-то клуб. Украинские же олигархи, все без исключения, покупают украинские клубы.
Не, по-моему, есть уже попытки покупки.
Ну, крупные,
футбольки,
да. Во всяком случае.
Монако.
Нет, я все-таки по-другому.
Значит, этот, конечно, пример, он такой условный, но он тоже о чем-то свидетельствует.
Просто
стратегия ОАЭ для Российской Федерации, к сожалению, она ошибочна в корне.
Разрешите с вами поспорить по исходным данным, но согласиться с выводами. Значит, не вижу я там олигархии, а вижу одну бюрократию сейчас. Олигархия уже под бюрократией. То есть назвать это олигархией уже сейчас...
Ну, это сплав, может быть, как раз бюрократия.
Нет, вот это уже не сплав. Это уже управление бюрократией. Это азиатские способы управления, где олигархи, так называемые, они подчиненные и опыты Ходорковского, всех остальных, и нынешних тоже. Они на цирлах бегают перед бюрократией, перед властью. Таким образом, говорить об олигархии не стоит. Армия – это смешно, это пиар сплошной. Когда в Венесуэлу полетели как два хилых бомбардировщика там 50-х годов, это все пиар. Значит, армии там нет, и очень долго еще до армии. Третье – энергетика, энергетическая стратегия. Да нет там никакой энергетической стратегии. Там есть просто проедание того, что есть. И более того, как раз я вспомнил Ходорковского, адвокат его, забыл фамилию, очень умный человек, сказал, что сам черт послал Путину высокие цены на нефть. Я бы, кстати, так, возвращаясь к Украине, бы сказал, сам черт послал Украине низкие цены на газ. Да, и это все искажает экономику.
И высокие на металл.
И лишает, да. лишает вообще стратегического мышления всю элиту, бизнес-элиту. Это безответственное поведение бизнес-элиты, которая, естественно, сидит в российском варианте под бюрократией, а здесь она ни под кем, в общем-то, не сидит, но одинаково неправильно управляет своими активами. То есть вот эти все вещи, дисбалансы, они как раз задача власти, и есть эти дисбалансы каким-то образом устранять. А она, власть, сама паразитирует ренту и извлекает из этих самых дисбалансов, там из высокой нефти, здесь там из дисбаланса по газу, там и с другой стороны по металлу, там химии и так далее. И таким образом вот такие две искаженные по-разному, да, но очень похожие по последствиям экономики мы наблюдаем. Вот я здесь, у меня такая версия.
Я, кстати, не с вами не согласен. Я как раз считаю, что в российской олигархи, они вполне существуют, они это просто союз олигархии и бюрократии, когда трудно уже понять, кто есть кто.
Я говорю, бюрократия гораздо выше сейчас. Это у Путина уже бюрократическое государство. Где олигархи, там никакой не Олигперов, никто не пикнет. Он может
Олигперов не пикнет, а Абрамович пикнет.
Абрамович тоже, да. Кстати говоря.
Это все-таки, вот это очень сложно до конца понять, да? Потому что, когда Алишер Усманов поднимает тост за Наину Ельцину и называет ее матерью России, то тут всегда очень трудно понять, кто мать, а кто Алишер. И это все происходит. И там сидит рядом вице-премьер Сергей Иванов, который всему этому аплодирует в компании этих всех олигархов. То есть это на самом деле во многом одни и те же люди. Но правда состоит и в том, что украинские олигархи тоже активно участвуют в бюрократической деятельности. Тоже вполне политики, вполне инвестируют в избирательные блоки и партии. Это действительно схожая система. Вот я тоже не согласен, что там что-то тратится на армию особое. У России практически вот этот нынешний бюджет первый, где повышены расходы на оборону. Я думаю, и последний, учитывая ситуацию. Но эти расходы все равно несравнимы с расходами Соединенных Штатов там, или стран Европы. Россия действительно не может, она может участвовать в гонке вооружений только по телевизору, где показывают большой корабль, и не видно, что этот корабль сделан там 30 лет назад. И когда я читал вот сейчас в израильской прессе о том, что десятки кораблей Черноморского флота, газета «Гаарец» пишет, войдут в порты Сирии, то я хотел бы эти десятки кораблей сначала увидеть. Пусть они покажут мне их в Севастополе, чтобы они были. Ну и чтобы они были не 73-го года выпуска.
И как они своим ходом
Да, и как они туда доплывут. И я думаю, что как раз это будет очень интересно всем, так сказать, сирийцам увидеть вообще, во что превратился этот знаменитый флот. Да, ну и так далее. То есть тут есть много разных таких вопросов. Хотя по сути подхода тут и вы, и я, мы, наверное, согласны с тем, что там происходит. Но, кстати говоря, ведь слушательница задала еще один важный вопрос, который не прозвучал ответ, но понятен. Вопрос о кадрах. Это тоже большая проблема с нынешним образованием и со всем остальным. Это тоже уже произошли почти необратимые последствия.
Это опять здесь мы то же самое видим. Проедание советского. Да. Ничего инновационного в этой отрасли не было придумано. И это ужасно. Вся система и науки, и вузов, она сохранила все, так сказать, ну, положительные на тот момент, когда советская система была адекватна более или менее своему времени, там какое-то. Сейчас они повторяют все то же самое. Академия наук. У нас там больше 1000 академиков. И где на них ссылки? Какой толк от них? Они получают там деньги, пенсии там и все остальное. У нас 700 этих НИИ. Кому они нужны 700? Они же финансируются из бюджета, многие из них, да, там арендуют какие-то свои, эти в субаренду отдают, проживают. Тут нужны какие-то серьезные реформационные действия во всей этой структуре. Они не производятся. Производится только воспроизводство вот этого проедания, так сказать.
Александр из Санкт-Петербурга, дайте один звонок еще.
Здравствуйте,
да.
Скажите, а на какие грабли наступает Украина, когда прикрывает вещание российским каналам на территории Украины?
Сделаю по этому поводу специальную программу, потому что Украина не перекрывает никакого вещания российским каналам. Есть решение Национального совета рекомендовать кабельным сетям отключить те каналы, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по вещанию. Среди этих каналов есть 3 российских, а другие российские каналы вещают. В общем, мы об этом говорили неоднократно в этом эфире час. И еще будем говорить, если в этом есть необходимость. Но это такая, на самом деле, надуманная проблема, которой пусть занимается Министерство иностранных дел двух стран, а мы не будем давайте этим заниматься, потому что это приведет к бессмысленному опять обмену бессмысленными словами. По сути вопроса, вот то, что происходит, то, что я вам сказал. Да. Если вы вообще считаете, что люди счастливы от того, что они смотрят первый канал российское телевидение, или там, не знаю, не уверен, что это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Ну, Безусловно. Зачем тогда нужна была бы Радио Свобода, если бы не было первого канала российского телевидения?
У меня лично в телевизоре первый российский канал,
и, у меня тоже,
и РТР, и НТН в свободном эфире нет никаких проблем.
Просто говорят, что их отключат 1 ноября, вот о чем говорится.
Не знаю, у меня спутник.
Я хочу...
То есть вы не лишитесь этого счастья. Вот человек, который... Вы можете его слушать, уважаемые слушатели. Он будет всегда смотреть российские каналы и всегда знать, на какой ферме побывал Дмитрий Анатольевич Медведев, на каком космодроме Сергей Борисович Иванов, и какую разумную мысль сказал Владимир Владимирович Путин. Вот. Поздравляю вас, Искандер.
Я, если можно, если нет других вопросов, еще о образовании немного скажу. Сфера образования в Украине по сравнению с другими сферами, это еще более-менее благополучная сфера. Благодаря последней программе президента по независимому тестированию, когда молодые люди уже имеют намного больше шансов поступить в вузы украинские, я думаю, что еще это хороший будет толчок к развитию образования. Но проблема не в образовании. Проблема в том, что образованные люди потом в украинской экономике не имеют себе места. Почему? Потому что украинская экономика, то, о чем я говорил, это трубы, химикаты и зерно. Там наука почти не нужна. И если нужна, то только на том уровне, на котором она есть, там больше ничего не надо. А высокотехнологические сферы, интеллектуальные сферы, к сожалению, в Украине не продуцируют практически ничего. Вот классический пример. Недавно был такой случай. Украинские ученые разработали и сделали экспертный, или как это, экземпляр мобильного телефона украинского. Он был очень дешевый, простенький, но задача была, чтобы он был минимально дешевый. Они его сделали. Вот он был, этот мобильный телефон украинский. Что дальше? А дальше нет же производителя украинского электроники. В Украине нет Samsung, нет Sony и нет LG или Siemens. Просто нет производителя. Поэтому эта научная разработка пошла куда? Куда и все научные разработки? Под стол. Все. То есть даже образование и наука, которые что-то репродуцируют, она это все потом не имеет продолжения в производстве товаров.
Ну и это проблема системная.
Вот в этом. И потому наши образованные люди, какой потом... у них выход? За рубеж. Куда они идут?
Или человек получает образование за рубежом, потом это, не знает, что здесь делать.
Это очень большая. Все говорят, инновационная модель экономики. Инновационная модель экономики ничего не предлагается. Совершенно правильно. Да? Наша модель экономики отторгает инновации. Это колоссальная проблема. Наверное, заслуживает, Виталий, обсуждение там не один час и в эфире, и во всех делах.
У нас это осталось секунд 15-20. Но на самом деле это вот очень хорошая точка в этой программе, которая на самом деле показывает, почему так все сейчас происходит. И, кстати говоря, почему Россия и Украина могут пережить этот кризис тяжелее, чем те страны, в которых эта инновационная модель экономики существует и внедрена. Потому что они-то поднимутся, потому что они производят товары. А нам еще нужно научиться эти товары производить, и политикам нужно понять, что с этим всем делать тоже. Поблагодарю главного редактора журнала «Эксперт Украины» Искандера Хасамова и экономиста Андрея Новика за участие в нашей программе. Вел ее Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А в 2 часа после выпуска новостей повтор «Американского часа». Его ведущий Александр Генис предлагает вам следующие темы. За 2 недели до президентских выборов. Октябрьские сюрпризы. Выставка Эрнста Неизвестного в Нью-Йорке, книжное обозрение Марины Ефимовой, права человекообразных обезьян, гость «Американского часа», философ-эколог Питер Сингер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».